Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. День рождения великой княгини Елизаветы Федоровны и новый видеопроект о ней в нашей с вами жизни. Невероятная история о том, как Дарья Донцова через Елизавету Федоровну однажды устроилась на работу. Как в суете не забыть о том, что мы живем в присутствии Бога, и чем здесь может помочь Евангелие. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня 30 октября, день памяти жертв репрессий в России. Всех, кто пострадал в годы советской власти, кто был казнен без суда и следствия или сослан в лагеря. На Бутовском полигоне с самого утра сегодня проходит акция, которая называется «Голос памяти». Там читают имена всех 20 762 человек, которые были расстреляны сотрудниками НКВД в Бутово. Вчера в ряде городов, где-то в онлайн-формате, а где-то очно, прошла акция общества «Мемориал. Возвращение имен». В ней тысячи человек ежегодно принимают участие, читают имена расстрелянных и сосланных в лагеря людей. А в ближайшее воскресенье, 1 ноября, будет день рождения великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Она прославлена в церкви как преподобно-мученица, и она тоже среди тех, кто невинно пострадал в годы советской власти. Она, причем так и в самый первый период, еще в 18 году. Сколько всего она успела сделать, наверное, хватило бы на несколько томов эпопеи и, наверное, на несколько жизней. Ее мужа подорвали террористы, и она нашла в себе силы простить его убийцу. Свое состояние она потратила на благотворительность, а ее красота, как кажется, еще больше стала очевидна, когда она сменила светские платья первой красавицы двора на почти монашеское облачение. Она была внучкой королевы Виктории и родственницей десяткам влиятельных европейских фигур, и при этом она отказалась покинуть Россию в самые страшные годы. Ее Марфо-Мариинская обитель Милосердия возродилась спустя десятки лет и продолжает ее дела. Ко дню рождения Елизаветы Федоровны в этом году выпускают уникальный видеопроект о том, как великая княгиня и ее дела продолжают жить в нашей жизни. С 1 ноября эти истории будут в открытом доступе. Подробности о том, как появилась эта идея, узнаем от Елены Брус, руководителя отдела по связям с общественностью Марфо-Мариинской обители. Елена, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла.
Вы могли бы рассказать в нескольких словах, как появилась идея этого проекта и почему он так дорог Марфо-Мариинской обители?
Елизавета Федоровна прожила удивительную жизнь. Она была женой великого князя Сергея Александровича и первую часть, скажем так, своей жизни до его гибели. Она была первой красавицей Москвы и вела, скажем так, светский образ жизни. Но потом, после его гибели, она посвятила всю себя помощи другим людям и распродала все свои богатства, все свои драгоценности и построила на эти деньги в центре Москвы, в Замоскворечье, Марфо-Мариинскую обитель милосердия, в которую стекались люди со всей Москвы, им оказывали помощь. Это были и бездомные люди. Детям помогала Елизавета Федоровна, которые остались без крова родителей. Сейчас, в настоящее время, мы продолжаем те дела, которые начала Елизавета Федоровна более 100 лет назад. И эти дела живы, и эти дела прославляют личность Елизаветы Федоровны, которая служит нам до сих пор примером в делах милосердия, в делах любви. Актуальность этого проекта сейчас очень высока. Мы все чаще получаем письма людей, слышим истории и от знаменитых людей, и от обычных, о том, как изменилась их жизнь после того, как они узнали о судьбе и о мученическом подвиге великой княгини Елизаветы Федоровны. Поэтому мы считаем нужным рассказать об этом всем для того, чтобы у вас была возможность услышать о том, какие чудесные истории происходят в жизни наших современников. И, возможно, вы захотите стать участником нашего видеопроекта и мы с удовольствием расскажем вашу историю.
Расскажите, пожалуйста, про концепцию видеопроекта у Елизаветы Федоровны. Что это такое?
Концепция проекта такова. Мы хотим популяризировать личность преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Романовой. Хотим, чтобы как можно больше людей узнали о том, какие чудеса совершаются по ее молитвам. Участники проекта рассказывают и делятся с нами о своем опыте, истории, знакомства с жизнью великой княгини Елизаветы Романовой, о том, как помогла им она, как изменила их жизнь к лучшему, о том, какая действенная молитвенная помощь оказывается нашим героям. Дорогие друзья, вы также можете стать участниками нашего видеопроекта «Елизавета Федоровна. Вашей жизни» и рассказать нам о том, какие чудеса произошли по молитвенной помощи великой княгини. Истории можно прислать по адресу, который вы найдете на сайте Марфы Мариинской обители милосердия mmom.ru. Ждем ваших историй.
Елена, ну, я знаю, что в Марфо-Мариинской обители люди, те, кто там работают и служат, они тоже не случайно оказались. Это же, ну, и для вас, наверное, тоже не просто работа. И у очень многих людей, кто оказался там, есть тоже свои личные истории, которые их привели в это место. А у вас есть такая история?
Алла, вы знаете, да, у меня есть такая история, вы абсолютно правы, что каждый сотрудник Марфо-Мариинской обители считает так, что Елизавета Федоровна изменила его жизнь, и она помогает нам в работе. Моя история, может быть, не такая яркая, как история участников нашего проекта, но, тем не менее, я хочу сказать, что до того, как я пришла работать в обитель, я прочитала историю великой княгини Елизаветы Романовой. И это было время, когда мы начали встречаться с моим будущим мужем и готовились к свадьбе, и я прочитала, какова была трагическая судьба князя Сергея Александровича, и я помню, как меня поразил и пронзил поступок, благородный поступок, христианский поступок Елизаветы Федоровны, когда на следующий день, когда ее супруг стал жертвой террориста и был подорван на мине, она почувствовала это, прибежала в Кремль, сама своими руками собирала останки тела, да, того, что осталось от ее мужа. И на следующий день после этой истории она пошла в тюрьму, простила террориста, который это сделал, принесла ему Евангелие. Я помню, что для меня это показалось, я подумала, что это невозможно. Нет, такое не бывает. То есть я не смогла вместить это и принять, находясь как раз вот на пике отношений со своим будущим супругом. И потом так получилось, что я пришла работать в Марфо-Мариинскую обитель. Со временем я поняла, насколько это благородно, насколько это по-христиански, и поняла, что я смогла принять эту историю, смогла ее вместить. Мое личное, может так, скажем так, чувство милосердия, сострадания, любви и понимания к ближнему расширилось. И это позволяет мне, наверное, работать и продолжать работу в Марфо-Мариинской обители милосердия и быть причастной к тем делам, которые Елизавета Федоровна начала более 110 лет назад.
Елена, вы знаете, я очень хорошо вас понимаю, потому что для меня тоже вот этот подвиг прощения Елизаветы Федоровны – это, наверное, из серии тех поступков, которые в голове вместить, ну, во всяком случае, с первого раза, вот так вот сходу, практически невозможно. А кто еще принимает участие в работе над видеопроектом? Вот вы сейчас о своей истории рассказали, у других участников, наверное, тоже свои истории есть.
Я хотела поблагодарить режиссера дирекции общественно-политического вещания Первого канала Юлию Ермолину. В 2018 году Юлия стала режиссером фильма «Елизавета Федоровна. Осталась лишь одна молитва». Два года назад мы отвечали столетие со дня мученической гибели царской семьи и Елизаветы Федоровны, и инокини Варвары. С тех пор Юлия стала нашим другом и часто бывает в обители милосердия, и при ее поддержке этот проект воплощается в жизнь, потому что это еще одна возможность рассказать о том, как Елизавета Федоровна, Марфо-Мариинская обитель, меняет жизнь людей к лучшему.
Я знаю, что среди первых рассказчиков, чьи истории будут опубликованы как раз в день открытия проекта 1 ноября, матушка Елисавета, настоятельница Марфо-Мариинской обители и известный автор детективного жанра Дарья Донцова. Почему именно такое начало?
Дело в том, что наиболее полно и лучше всего рассказать о жизни Елизаветы Федоровны и о ее подвиге, и какие чудеса происходят по ее молитвам, может только наша настоятельница, игуменья Елисавета. Поэтому матушка открывает этот проект и рассказывает о том, что происходит, потому что мы, как сотрудники, видим эти чудеса, которые у нас происходят регулярно, и сами удивляемся, как все вот так Господь управляет. И Дарья Аркадьевна – большой друг, давний большой друг Марфо-Мариинской обители милосердия, автор детских рассказов. Дарья в прямом эфире Инстаграма Марфо-Мариинской обители читает свои детские книги. И приобщаем мы деток к тому, как важно делать добрые дела, как важно уметь прощать и быть милосердными. Поэтому Дарья Аркадьевна, когда мы рассказали ей о концепции проекта и о том, что у нас есть такая идея, она с радостью нас поддержала. И одна из первых поделилась личной историей о том, как повлияло на ее жизнь знакомство с жизнью великой княгини Елизаветы.
Я вас от всего сердца благодарю за этот проект, потому что, думаю, многим, кто его увидит, и истории записанные уже будут созвучны. Может быть, люди тоже захотят откликнуться и свои истории прислать. Технически, Елена, расскажите, пожалуйста, сориентируйте, как это делается. Нужно себя самостоятельно записать на телефон, например, или же прислать историю, а дальше вся техническая часть, она уже будет на тех людях, которые непосредственно проектом занимаются.
Да, Алла, формат мы запланировали такой, что человек пишет нам свою историю в текстовом виде, присылает ее на электронную почту, которую вы найдете на сайте. Далее мы обязательно отвечаем, и авторам наиболее ярких историй мы предложим приехать к нам в Марфо-Мариинскую обитель и возьмем интервью у них, запишем видеоролик. Формат выступления будет где-то в течение 6-10 минут. Человек рассказывает нам об этом, и далее мы публикуем историю на официальном канале YouTube Марфо-Мариинской обители милосердия.
Где 1 ноября уже можно будет увидеть первые истории? У вас на сайте или, опять же, на YouTube-канал лучше подписаться?
Подписывайтесь на наш официальный YouTube-канал Марфо-Мариинской обители милосердия. Мы планируем запускать видеопроект 1 ноября именно здесь.
Спасибо вам большое за комментарий и за этот проект, конечно, отдельный, прям низкий поклон всем его авторам.
Спасибо.
Елена Брус, руководитель отдела по связям с общественностью Марфо-Мариинской обители, была с нами на связи. И хотя официальная премьера видеоистории о Елизавете Федоровне в наше время будет послезавтра, 1 ноября, в ее день рождения, у нас уже сейчас есть возможность услышать небольшие фрагменты. Юная Дарья Донцова шла после неудачного собеседования по устройству на работу. Ей только что отказал потенциальный начальник по социальному статусу, как мать-одиночка, она не подошла. А накануне она, а все это происходит в 70-е годы, оказалась на территории тогда еще бывшей Марфо-Мариинской обители. И какой-то добрый человек подсказал ей: «Елизавета Федоровна поможет тебе с работой». Но ничего не вышло, и будущая звезда тогда еще посетовала на нее. И вот что было дальше.
А, знаете, подморозило немножко, такой, да, и передо мной падает женщина. Подворачивается нога, она падает. Я к ней подбегаю, я говорю: вы, кажется, ее сломали. Я говорю: давайте я вызову скорую. Она говорит: нет, не надо. Я шла из дома в ведомственную поликлинику. Вот тут вот через две улицы. Я говорю: я вас доведу. Мы там, наверное, часа два проходили из кабинета в кабинет. Ей выдали два костыля. Я повела ее до дома. Она тут неподалеку жила. Значит, мы приходим домой. И она говорит: ой, сын приехал, ботинки, я вижу, и кричит: милый, выйди сюда, вот тут такая девочка, вот моя нога, я хочу ее попоить чаем. Открывается дверь. А дальше, знаете, как в кино, появляется мужчина, который отказал мне в работе. И вечером у меня где-то в 9:30 раздается звонок. Она говорит: Пина Аркадьевна, пожалуйста, приходите завтра. Принято решение принять вас на работу.
Это был короткий фрагмент истории от Дарьи Донцовой. А вот что отметила в своем рассказе о Елизавете Федоровне игуменья Елизавета Позднякова, настоятельница Марфо-Мариинской обители.
Елизавете Федоровне было несколько раз предложено уехать из России в смутные годы. Казалось бы, страна в огне, понятная. Она одна из первых это понимала, что это все не кончится. Даже где-то у нее в письмах это есть, что нет, это не пройдет быстро, и все будет только еще хуже. И когда ей предлагают уехать, она говорит о том, что больного ребенка не бросают. Вот это ее верность, верность всегда и везде, верность до конца, как мы видим потом, прям до шахты вот этой вот Алапаевской. Вот эта верность, конечно, мне кажется, главное ее тоже качество. И ну, это то, что меня в ней очень восхищает.
Это были всего лишь фрагменты первых историй о великой княгине Елизавете Федоровне, а полностью все истории можно будет с 1 ноября найти на YouTube-канале Марфо-Мариинской обители. Обязательно на него подпишитесь. Напомню, на сайте mmom.ru, это сайт Марфо-Мариинской обители, есть раздел «Контакты», и там электронные адреса, куда можно написать, чтобы рассказать свою историю о Елизавете Федоровне и о том, какую роль она сыграла в вашей жизни. mmom.ru. Если у вас есть такая история, вам обязательно туда. mmom.ru, раздел «Контакты». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о семенах, которые упали на разную почву. Наверное, многие знают эту притчу. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный». Казалось бы, все тут предельно просто. Семя – это Слово Божие, и кому-то оно попадает в сердце, а в ком-то не задерживается надолго. Только вот как быть с тернием? Конечно, мы сейчас люди далекие в большинстве своем от культуры земледелия. Для нас, наоборот, зачастую бывает через терния к звездам. И чем больше препятствий было на пути к Богу, тем сильнее в итоге вера. О чем сегодня? Это притча о сеятеле. На связи с нами протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве. Отец Максим, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, я сам человек городской и сельским хозяйством немножко занимаюсь, уже только обретя собственную семью. У моих родителей никогда не было своей дачи. Сейчас у нас есть участок загородный, в нем есть небольшой огород. Действительно небольшой. И его задача этого огорода, мы с самого начала перед собой это сформулировали, что мы там не картошку все-таки сажаем, не пытаемся выживать, как это было в 90-е годы, а мы там немножко зеленушки, там чуть-чуть клубнички, может быть, кабачки. Вот легкое дополнение загородное, приятное. Но вы знаете, насколько тяжело бороться с сорняками, что это просто невозможно. Исходно мы протравили все сорняки раундапом, но они все равно засеваются, они все равно прорастают, они все равно прилетают, и стоит буквально какое-то время их не выдергивать, и все зарастает так, что никакая культура из-под этих сорняков уже почти что и не проглядывает. То есть это действительно непрерывное мучение. Я вот это как взрослый человек, не с детства, как я уже сказал, знакомый с сельским хозяйством, скажу, что это не то, что там взял весной, прополол сорнячки там, и потом еще, может быть, осенью. Для человека, занимающегося сельским хозяйством в условиях отсутствия химии, это непрерывное мучение. И я, честно говоря, даже не... Я почему так подробно об этом рассказываю? Потому что я не знаю, становится ли моя вера и мое желание все-таки эту зеленушку свеженькую с грядки собирать крепче, или наоборот, я уже близок к тому, чтобы махнуть на все рукой и сказать: «Да гори оно все огнем, пропади оно пропадом, зачем мне этот лучок, эта морковочка, эта руккола? Я в конце концов обойдусь без нее, потому что усилия оказываются практически несоизмеримы». И единственный способ борьбы вот с сорняками – это каждый день Вот реально, честное слово, каждый день, ну, может быть, там через день выходить на этот огород и немножечко выдергивать то, что потихонечку там всходит и где-то там проглядывает. Потому что если ты неделю пропустил, все, заросло все так, что уже действительно невозможно. С этим надо как-то радикально приходится бороться, а иногда уже, как в другой притче, тоже повествующей о сорняках, о терниях на поле выросшем, что невозможно его выдергать, не попортив при этом и полезную культуру. Мне кажется, этот образ, мне, например, еще раз подчеркиваю, как городскому жителю, он крайне близок, как образ непрерывной борьбы. Вот именно непрерывной борьбы такой, что если ты запустил хотя бы ненадолго, все, все, урожая не будет, и уже никакой красоты на твоем огороде не будет, уже ничего там хорошего не вырастет, и все это начинает уже дико раздражать. Вот эта вот евангельская аналогия, она мне действительно очень близка именно в смысле терниев. Не то, что моя вера становится крепче, а то, что вот эта борьба должна быть постоянной, непрерывной, не на жизнь, а на смерть. Потому что все равно где-нибудь с соседнего поля занесет одуванчики, занесет чертополох, занесет еще что-нибудь, и оно прямо вот мгновенно, если культурное растение растет потихонечку, то это зараза. Вот за неделю вымахивает в полметра, и чем больше удобрений ты при этом приносишь в свою грядку, тем быстрее прорастают твои сорняки.
Отец Максим, а если переложить те примеры, о которых вы сейчас говорите, с одуванчиками и прочей всякой некультурной растительностью, на отношение человека и Бога, вот что значит все время бороться и что значит не запустить? Читать утренние, вечерние правила?
Мне кажется принципиально важным читать Священное Писание, как сказал как-то один известный московский священник, наш ум должен постоянно плавать в словах Священного Писания. Если мы это забываем, то, что мы с утра просматриваем ленту, там сообщения, и тут мы посмотрели, что пишет Facebook, что там написали в Телеграме, какие новости там, какие сям. Вот это все настолько забивает повестку дня, наш ум и чувство, что ты уже просто, ну как, где сокровище ваше, там и сердце ваше, сказал Господь. Значит, мы уже думаем о чем-то другом, мы уже чувствуем и воспринимаем, и самое главное, оцениваем события как нашей жизни, так и внешней жизни уже не через призму Слова Божия, уже не через Евангелие, а через то вот наносное, те самые одуванчики и чертополох, которые, собственно, приносятся. Священнику в этом смысле немножко проще, потому что, ну, в силу своих служебных обязанностей мы там регулярно совершаем богослужение, мы читаем Священное Писание просто в храме хотя бы несколько раз в неделю, и все равно, мне кажется, крайне важно вот это личное чтение Священного Писания как постоянное общение со Словом Божиим. Иначе действительно все это забивается до невозможности.
Отец Максим, а вот смотрите, к примеру, человек пытается завести себе такое правило. Ну, хорошо, утром я открываю Евангелие, и пока еще там никаких дел в моей жизни не началось, или я их сознательно отодвигаю, я там 10 минут посвящаю чтению Священного Писания. Или, к примеру, вечером.
Ну, хотя бы 5.
Ну, 5, да. Или вечером, кому как удобнее, что называется. Как мы живем? Мы же... Ну, у нас такая жизнь, она немножко мозаичная, да? Ну, вот прочитал, сложил книжку, отложил ее в сторону и забыл, пошел заниматься своими делами. Или все-таки важно как-то пытаться прочитанное в течение дня вспомнить и применить к своей жизни? Или оно само собой будет применяться?
Нет, ну, само собой ничего не будет. За так, как говорят, и прыщ не вскочит. Вот. Поэтому есть еще один хороший, особенно для мирянина, для человека действительно много думающего, суетящегося, не имеющего достаточного времени. Наиболее такой хороший способ – это, конечно, Иисусова молитва. Причем не по четкам ни по каким, не по какому-то там числу, не та самая умная созерцательная молитва, о которой говорят монахи, а просто фактически в любое свободное время, в любой момент искушений, в любой момент каких-то помыслов, любых, каких на тебя там в течение дня нахлынуло. Это могут быть какие-то осуждающие помыслы, помыслы обиды, блудные или какие-то, еще раздражение вот напало на тебя, сразу читай Иисусову молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сколько раз ты это прочитал за день? Неважно. В какой-то день, может, один раз, а в какой-то 101 раз. Вот. Но надо стараться, чтобы свободное от мыслей время, чтобы вот этот вот поток, произвольный поток сознания, входящей информации, входящих помыслов. Вот если вы обратите внимание, вы ничего, допустим, в этот момент не читаете, вы ничем не интересуетесь, что происходит в вашей голове? Там все равно продолжается непрерывный поток всевозможных, абсолютно пустых, обрывочных, без начала и без конца мыслей. Вот по возможности надо это все пресекать. Ну как пресекать? То есть эти пустые мысли, их надо просто просто куда-то убирать, в частности, Иисусовой молитвой. Это, кстати говоря, очень хороший навык, в том числе и вот такой постоянной молитвы. Ну и все-таки стараться осмысленно думать. Вот эта культура мысли, совершенно не свойственная для современного человека, привыкающего мыслить клипово, я просто по себе это вижу, при том, что мою мысль много лет в разных учебных заведениях, да и сам я ее там шлифовал, пытался каким-то образом там приводить в порядок. Вот, все равно я понимаю, насколько разрушительные, вот размывающие действия оказывают случайная информация, и поэтому здесь тоже нужна своя гигиена, не то, что каждые 3 минуты заглядывать куда-нибудь там в Телеграм, смотреть, не появились ли какие-то новости. Вот, естественно, фильтровать негативную информацию, раздражающую, выбивающую из колеи тебя. И вот та самая культура мысли, не просто вот что-то в голову пришло, бах, здорово, пришло. Нет, там начал думать, да думай. Конечно, этому надо специально учиться, но вот хотя бы осознать, что этот факт, что вот надо как-то с мыслями своими тоже в порядок их приводить. И, конечно, вот можно размышлять, я прочитал с утра отрывки из Священного Писания. Мне очень хорошо помогает вот это целодневное, по чуть-чуть, по кусочку чтение Иисусовой молитвы. Вот. И действительно, какая-то гигиена пребывания в интернете, общение с другими людьми, гигиена в собственных каких-то чувствах, мыслях, размышлениях. То есть нужно себя, то, что называется на самом деле на высоком языке православных подвижников благочестия, невидимой бранью. Этим надо даже нам, мирянам, сознательно заниматься. Методика, конечно, немножко отличается от монашеской, но суть абсолютно одинакова.
Спасибо вам большое за комментарий.
Храни Господь нас всех.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Москве, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».